Значит, кто-то меня не знает, я хочу представиться. Меня зовут Сейфат Вас. Я приехал из Иерусалима. И сейчас мы, может быть, немножко поговорим. Тема, вы видели, как называется урок? «Конь в кипе». Да? И это название не просто так, это урок Торы, который я получил. И первое, тот вопрос, который мы должны задать. Что, какое главное событие произошло в последние 30 лет 20 века? Самое главное событие. Что вы скажете? Какие идеи есть? В 20 веке какое? Вы говорите образование государства Израиль. Есть еще идеи? Это в 20 веке она сделала? В 20 веке Сара Шнира? В 20-м? Замечательно. Какие еще идеи? О, то, что вы говорите, а то мне говорили, победа над Гитлером, Гагарин полетел в космос.
Это подсказка последние 30 лет.
Все замечательно. Вы понимаете, что Тору мы получили 3330 лет тому назад. Так? И оказывается, что об этом Моше Рабейну записал. Так говорят, что это то, что он писал на протяжении 40 лет, и то, что последний день жизни он передал еврейскому народу сколько свитков? Помните? Кто говорит?
Последний день жизни?
Кто говорит? Вы говорите. Кто дает больше? 13. О, здесь то, что говорят из Берлина люди, 13 свитков. Так, вы понимаете, что в Советском Союзе, тот, кто помнит, в 70-е годы был самиздат. Самый популярный самиздат, это то, что сделал Моше Рабейну. Один свиток он передал, чтобы это было Кодеш Кодашим. Есть спор, где находился этот свиток, но в Кодеш Кодашим. Дальше он передал левитам. Евреи сказали, что только своему колену даешь, а мы что, хуже? И это впрямую имеет отношение к тому празднику, который мы отмечаем в Йом Ришон, воскресенье. Какой праздник? Песах Шини. Что это такое Песах Шини?
Маленький Песах.
Нет, это второй Песах.
Это для тех, кто не мог первый отмечать.
Замечательно вы говорите. Но я хочу вас спросить. Есть, я не знаю, Сукотшини, есть Шавуотшини. Что такое? Что это такое? Были люди, которые были нечисты от того, что прикоснулись к мертвецу. И что они сказали? Лама не гора, почему мы должны быть хуже? Что это такое? Почему хуже? Пропущено время, только чисто, имеет право. Все. Ну, что вы скажете? Это то, что я слышал от Гаона Рав Мойше Шапира. Это называется хуцпе шель душа. Наглость святости. Мы хотим принести жертву. У нас есть справка от врача, что мы свободны. Мы не чистые, мы не можем. Были тогда какие-нибудь случаи, уже описанные в Торе, когда то же самое было. Ну, кто-нибудь помнит? Я вам только напомню, до того, как я буду говорить на нашу тему, был третий день после обрезания Авраама. И что сказано? И он сидит у входа в шатер, потому что жаркий день. Что значит? Почему жаркий день? Сказано, Акадош Баруху Моци Хамами Нартика. В этот день Творец вывел солнце из его укрытия. Для чего? Чтобы не мешали путники, чтобы не приходили путники, потому что у него справка от врача, третий день, самый болезненный. А он сидит у входа в шатер. И он посылает Элиезера, и нету гостей. А зачем ему нужны гости? Зачем? Зачем нужны Аврааму гости? Нет, не рассказывайте мне. Что Песах, что Песах?
Хесед.
Все хорошо. Песах, Хесед, Песах Шини. Как? Ну, это мы знаем, что Сара должна была сделать. Ну, да. А он сидит у входа в шатер, потому что жаркий день, и он переживает, что Творец не посылает ему. И что делает для него Творец?
Присылает.
Кого присылает? Трех бедуинов, да? И он сидит, и вот три бедуина, он бежит к ним навстречу. Я не знаю, здесь есть врач, он знает, на третий день, это самый болезненный и так далее, он бежит навстречу. И говорит, только придите, обмойте ноги, я вам дам попить краюшку хлеба и все. Так вот, это то, что выучили эти люди. А в Талмуде объясняется, что это были за люди. Помните? Что? Нет, те, которые... хотели принести пасхальную жертву. Если вы сядете туда, как я буду говорить в урок, садитесь, чтобы я мог вам отвечать прямую. Я порчу кадр. Ну. О, которые несли от самот Йосеф. И что это такое? Только ночью должен был кончиться у них вот эти дни. А когда мы получили это? Что? Можно получить нечистоту от того, то, что комментаторы там говорят, от того, что у них из-за любви к этой заповеди, это его, ну, мы говорим, гроб, носилки, находились в их шатре. То, что принимает нечистоту в шатре, когда находится там мертвец. Это мы получили только когда. Только когда получили Тору, мы получили законы, о чистоте и нечистоте. Тума и Тара. То, что мы будем еще говорить. Так они говорят, ну что? И тогда тот, кто так хочет исполнять волю Творца, что Творец делает ему? Аврааму посылает, как вы сказали, ангелов. Им говорят, вы правы. И это то, что должно было быть открыто через Моше Рабейну. Открылось через них, через этих людей. Это то, что наглость святости. Мы не хотим получить освобождение. Если я уже об этом говорю, я вам расскажу про своего учителя Равицка Казильбера, и чтобы у всех у нас было благословение. Рассказывать про большого праведника – это связываться с ним, цитировать его. Я его спросил, какое право вы имели в лагере, когда его переводили из лагеря в лагерь, он говорил, что у него были тфилин, и у него были две книги, весь Танах и три раздела Мишнаёт. И он положил в этот лагерный чемодан, а сверху кастрюли и сухари. Да? И он проходит те, которые все проверяют. Он сказал, 20 чемоданов были выброшены на снег. А он идет со своим чемоданом. Любой бы на его месте плакал и спрятал бы это в лагере. Он говорит, ну это святые вещи, я не могу. Что значит не могу? Мы учим в главе души, за что человек имеет право отдать жизнь. Только чтобы не нарушить. Три заповеди. Какие? Идолопоклонство, разврат. Не мешайте ему, он пусть возьмите... У меня дети слушают хорошо, потому что это, вы помните, мама Йошуа, раби Йошуа приводила его в Бет-Мидраш. Таким он вырос. Раби Йошуа бен Ханания, счастливо родивший его. Ну, правильно, правильно. Он еще не привык. Он, может, по-русски не понимает. Это она. Ну, тогда другое дело, чтобы у нее был жених Талмид Хахам. Все, она об этом просит. Это же понятно. Как мы возвращаемся. Ну, так молодец, браху получила. Она не ответила аминь. Молодец, девочка. О хорошем просишь. Так что, мы возвращаемся к тому, что мы говорим. Так вот, за только три вещи можно нарушить, запрещено нарушить и не дать умереть. Вы знаете, не... То, все. Это все она просит, понимаете? Ну, ну, большой Талмид Хахам будет.
Амен.
Да-да, мы продолжаем. Дети плачут, мы продолжаем. Так вот, я его спросил, какое право вы имели рисковать жизнью? То есть, если бы у него нашли, вы понимаете, что это такое? Тфилин, Танах и Мишнайот. Это же, он говорит, я об этом думал. Но меня бы не убили, а добавили бы срок. Вы понимаете, что это такое? Когда он сам говорил, что каждая суббота в лагере... Как он ее соблюдал, можно было написать роман, как Толстой написал «Войну и мир». Сколько там, 300, 400, 500 страниц. Про каждую субботу в лагере. А каждый день это было, ну, буквально, это угроза жизни. Так если бы ему добавили 10-15 лет, он сам говорил, что это за сионизм, что это у тебя за книги. А тфилин. Вы знаете, как ему принесли тфилин в лагерь? Знаете или нет?
Нет.
Он сказал жене, тогда это была ее... Может быть, это Хава была? Или Мал? Хава. Наверное, Хава. Ну, видите, вы ее уроки будете слушать. Мне кажется, это Хава. Так у нее были валенки. Так в ее валенки положили маленькие тфилин. И когда он ее взял, он из ее валенка в свой валенок перегрузил это... А книги кто ему принес? Вы знаете это или нет? Вы не знаете? Ради этого стоило приехать сюда, чтобы услышать. Это завполит по политической части, по политической пропаганде лагеря. Вишняков такой. Еврей. Да, он давал уроки про последние постановления партии и так далее. И Равицкак увидел, что он честный человек. Еврей. И он ему сказал, скажите, вы не сможете мне в лагерь принести две маленькие книжечки, которые вам передадут. Он сказал, если тебя будут резать на куски, скажешь, кто принес? Он сказал, нет. И он ему поверил. И он ему принес вот эти две небольшие книжки. Я думаю, что это вот, вот такие книжки. Они были небольшие, но толстые. Значит, весь Танах, ну, есть Тора, пророки, Писание, да, и три последних раздела Мишнайот, которые включают Кодашим и Таарот. А Кодашим – это о жертвоприношениях в храме, а Таарот – последний раздел, как люди должны очищаться, как сосуды очищают, чтобы не приняли нечистоту. Я 7,5 лет учусь в Колеле Таарот в Иерусалиме. И только сейчас я немножко, у меня волосы встают, мало волос, но встают дыбом, когда я понимаю, что он там учил. Это... А он сказал, что на воле у меня не было времени. А сейчас, вы знаете, как он носил воду.
Да, да.
Он должен был принести воду для 3000 человек. Причем из проруби ведрами. Потом часть должна была быть подогрета. Это был кипяток. Они мылись и пили чай. Да? А, и для остальных нужд мыли полы и все. Для 3000 человек. Он начинал в 5 утра, а кончал где-то в 9 вечера. Но он говорит, если я нормальным шагом иду, ну, я могу так принести. А если я буду бежать, как сумасшедший, каждые 45 минут, у меня будет 15 минут для себя. И то, что он показывал, занавеска, окно замерзшее, лампочка 15 ватт. И за занавеской я остановился. И он говорил вот так: можете меня проверять. Мы надевали на него одеяло. И он стоял вот так с книжкой. Вот так. Я не могу прочитать. Он говорит, мне было очень трудно. Но Ашем помог. И что? И он читал. Мы проверяли. И так он каждые 45 минут, 15 минут учил. Хорошо. И вот сейчас их выгоняют из одного лагеря в другой. Оставить эти вещи? Ну, не мог. Вы понимаете, что такое? Тфилин и эти две книги. Так я спросил, какое право вы имели рисковать жизнью? Он говорит, я думал, это не риск жизни. 10-15 лет в уголовном лагере сталинском. Вы понимаете, что это такое? Он говорил, мимо барака малолетних преступников я спешил пробежать. Бросали камни, бутылки, что только. С одним я учил математику, с другим не помогал. Я вам сейчас что-то расскажу, то, что со мной было. Я сделал первый фильм про Равицкого, он назывался «Учитель». В принципе, это учитель жизни. А кроме того, что он работал учителем математики. Так, это был фильм, вышел незадолго его 80 лет. А потом в газете в Москве издавалась газета «Еврейская газета». И там один мой знакомый написал рецензию на фильм. И я приезжаю, это я преподавал в Ешиве Турат Хаим в Москве 15 лет. Три недели дома, три недели в Москве в Ешиве. И я приезжаю и приношу ему газету. А это было где-то уже 11-е, может быть, ава, 10-е ава, после 9-го ава. А 3-го ава у него день рождения было, 80 лет. И он сказал, прочитал статью, то, что евреи Советского Союза, тогда это, да, это уже не было Советского Союза, уже, ну, бывшего Советского Союза, поздравляют Равицкого Зильбера с его 80-летием и рецензия на фильм, да. И он сказал, Патлас, давай выпьем лехай. Я говорю, что, Равицкий? Он говорит, ты знаешь, мне недавно исполнилось 80 лет. Я говорю, так что, вы отмечали день рождения? Он говорит, ты не понял. И вот это то, что он мне сказал, я хочу рассказать, потому что это со мной было. Мы выпили лехаим и так далее. Он мне сказал, была одна история в лагере, когда 1% остаться живым не было. А сейчас я отмечаю 80 лет. То есть он празднует благодарность Творцу за то, что он дал ему жизнь. Так вы понимаете, что такое лагерь? Я спрашиваю, какое право вы имели рисковать жизнью даже из-за двух святых книг и тфилин? Хорошо. О, что там происходило, вы знаете. Читали, нет? Но... То, что там, если кого-то он называл фашистом, это уже был полный фашист. Это... Был там один офицер, который придирался к нему. Когда он откалывал лед, он своровал у него, у Равицкака, своровал лопату, кайло и так далее. И сказал, что ему полагается за то, что он хотел это передать уголовникам, чтобы они убивали. В общем, преследовал его страшно. Я забыл фамилию. И Макшмова Зихова. И Олимпиев, Олимпиев его звали. Да. И вот 20 чемоданы деревянные у Равицкака есть, он всегда на Пурим, на Песах показывал этот чемодан, с которым произошло это чудо. 20 чемоданов таких выброшено в снег. Все выбрасывали, потому что это было мебельное производство в лагере. И эти чемоданы делали в лагере. И вот он приближается. И проверяющие, они открывают. Начинают ржать, ой, он ненормальный, он религиозный. Это ему жена приносили, были два таких чина, приносили ему вареный рис. То есть в течение, он в этом лагере был 2,5 года. И ему приносила жена, это в Казанской области было, приносили ему рис. После этого ни на каких свадьбах, ни на каких бар-мицвах рис он не ел. Ну, вы понимаете, что это такое? Дальше. Были у него сухари. Они смеются, ой, ненормальный, он только это в лагерной столовой брал хлеб и только чай. Дальше находят машинку. Машинку для бритья. То есть она была такая, это 50-е годы, механическая. И значит, ой, он ненормальный, он не дает бритвой брить себя. Ой, услышал Олимпия, вот это подходит. Да-да, я знаю, у него вот эту бритву ему дали разрешение, чтобы принести в лагерь. И я свидетельствую, что и чемодан ему принесли со свободы. Равыцкая говорит, он сказал явную ложь в мою честь. Из-за этого. Но что, как он молился до этого? Он рассказал. Он сказал, Творец, я делаю то, что зависит от меня. А ты сделай то, что зависит от тебя. Кто может такое сказать? Только тот человек, который готов полностью во имя Творца сделать все, что зависит от него. Ну не мог я оставить эти книги и тфилин в лагере. Так вы понимаете, двойное чудо. Во-первых, не начали проверять до дна, чтобы не нашли эти две книги. А во-вторых, явно сказали, что это лагерь со свободы. 20 таких лагерей, таких чемоданов валяется на снегу. Так вот, я все-таки сказал, Равыцкая, какое право вы имели только пить горячую воду и брать хлеб в лагере, когда нужно было так физически работать? Это угроза для жизни. Он говорит, я тоже об этом подумал. На самом деле, если я почувствую, что я уже совершенно мне тяжело, я начну есть. А пока могу, я беру горячую воду и хлеб. Вы понимаете? Но есть такие ученики наглые. Так как я привозил Равыцкаку пиявки из Москвы, ешива Торат Хаим, она находилась рядом с центром международным по пиявкам, в Удельной, там институт пиявок. И у нас в семье была шутка, пиявки в торте. Что это значит, торте? На самом деле в торфе. Они давали такой брикет земли, и там пиявки. А вы знаете, русские пиявки очень любят еврейскую кровь. Так вот это то, что ему помогало, они разжижают кровь, врач знает. И это помогало, у него была операция на открытом сердце. Так то, что я как пиявка сказал, ну, Равыцкая, ну, это же не отговорки, вы можете мне сказать такое. А на самом деле вы не имели права, только три вещи запретительные эти заповеди, не нарушь и отдай свою жизнь. Как за книги и тфилин вы имели это право сделать? И тогда он мне показал одну книгу. Это книга его далекого родственника, может быть, рав Крессавера, в которой он объясняет очень важную вещь. Когда есть гзира, постановление от неевреев, по поводу еврейского закона, по поводу еврейских заповедей, чтобы оторвать евреев от этого. Если находится человек, который готов даже с риском для жизни не слушать их, что происходит? Отменяется этот закон. И приводится там то, что сделал Раби Акива. Вы знаете, то, что написано в Геморе, в трактате Брахот, 61 лист, что римская власть запретила под угрозой смерти изучение Торы. Что делал Раби Акива? Собирал кейлот и преподавал Тору. За это его арестовали, за это его предали мучительной казни. Но что произошло? Написано там, комментаторы Маршо объясняют, что если не отдают жизнь за то, чтобы продолжать изучение Торы, то как же придут, ну там написано, таяшим, то есть молодые барашки, они не придут, если... Так вот, это то, что сделал Раби Акива. А так как мы затронули эту тему, я скажу, написано в Геморе, что когда Моше Рабейну поднялся на гору Синай и увидел, что Творец повязывает короны буквам, он спросил у него, зачем это тебе? Ответил ему Творец, в будущие времена придет еврейский мудрец, большой еврейский мудрец, Акива бен Йосеф Шмо, Акива сын Йосифа, и он из этих корон букв будет выводить тысячи и тысячи законов. Тогда спросил Моше Рабейну, если у тебя есть такой мудрец, покажи мне его Тору. Что написано в Талмуде? Творец говорит, оглянись. Да? И он попадает в Бейт-Мидраш, где Раби Акива преподает своим ученикам. И есть там два мнения, в каком ряду посадили Моше Рабейну. Либо в восьмом, либо в восемнадцатом. Как происходил урок? Рав давал урок, и вокруг него сидели вот так полукругом ряды и ряды учеников. Самый первый ряд, это самые близкие и так далее. Так в восьмом или в восемнадцатом. И он слушает урок Раби Акивы и не понимает. Моше Рабейну, мы можем это понять? Мы не можем это понять. Пока Раби Акива не сказал, это закон от Моше с горы Синай. И тогда стало Моше понятно, что то, что обучал Раби Акива, он еще не получил. Поэтому всю Тору получил Раби Акива, извините, Моше Рабейну. Даже то, что в будущем ученик задаст вопрос своему учителю. Так вот это то, что возвращается он на гору Синай. Как происходит это открытие, мы не знаем, но написано «оглянись» в Талмуде. И тогда говорит Моше Рабейну, Творец мира, ты показал мне его Тору, теперь покажи плату за нее. Говорит Творец, оглянись. И что он видит? И он видит страшную, мучительную казнь Раби Акива. Это происходило в Кейсарии. Кто-то был в Израиле, знает. Знаете город Кейсария?
Да.
Да. Что значит Кейсария? Кейсар на иврите называется император. Римский город. И это как бы либо накануне Йом-Кипура, либо в сам Йом-Кипур казнь Раби Акива. И описывает Талмуд, что ученики видят, что Раби Акива, когда вывели Раби Акиву на казнь, время чтения Шма было. И вот они видят, что Раби Акива готовится, чтобы произнести Шма Исраэль. И они спрашивают, учитель, и сейчас, и в этот момент? И тогда Раби Акива им говорит, происходит казнь. Страшными железными гребнями срывают его плоть с его тела. И он говорит Раби Акиву, всю жизнь я ждал этого момента. То есть я любил Творца всем сердцем, я любил Творца всей душой, но всем имуществом, а всей душою учит Раби Акива, даже когда забирают твою душу. И вот Раби Акива произносит Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад, и со словом Эхад отлетела его душа. Раздается голос с неба, счастлив ты, Раби Акива, что со словом Эхад, один, един, ты отдал свою святую душу Творцу. Говорит Моше Рабейну перед Творцом, это Тора, это плата за нее. Мы знаем, до 40 лет Раби Акива был амарец, не ученый еврей. 40 лет он учил Тору, 40 лет он преподавал Тору. Ему в этот момент 120 лет. Явное противоречие. Больше того, голос с неба раздался, говорят ангелы, это Тора, это плата за нее. А что Раби Акива, он спрашивает у меня, это Тора, это плата за нее? Раби Акива говорит, эхот, один. Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. И тогда открывается, что в этом заключен ключ окончательного нашего избавления. Потому что то, что приводит Талмуд, когда арестовали раби Акиву, к нему в то же место, в ту же камеру втолкнули папуса бен Йеуда. Папус. Да. А незадолго до этого видит папус, что раби Акива собирает учеников. И он говорит: Акива! Если он говорит Акива, а не раби Акива, значит, он великий мудрец. Ты что, не знаешь, что они запретили полностью изучать Тору? А ты собираешь евреев и обучаешь их Торе? И тогда раби Акива говорит: папус, папус, давай я тебе приведу пример. Какой пример? Однажды рыбаки закинули сеть, и рыбы начали метаться с одной стороны в другую. Подошла к реке лиса, лис, и говорит: рыбы, рыбы, что вы так мечетесь? Они говорят: как? Рыбаки закинули сети, и мы, у нас угроза явная для жизни. Ой, так у меня есть хорошая идея, сказал лис. Выходите ко нам на сушу, ко мне на сушу, и будем жить, как наши далекие предки. А рыбаки пройдут, вы вернетесь, мой. И тогда рыбы сказали: лис, лис, говорят, что ты умный, хитрый и так далее. Ты же дурак, ты же идиот. Если вместе нашей жизни мы подвергаемся опасности, во сколько раз больше вместе нашей смерти? Если про Тору сказано, что она жизнь ваша и долгота вашей жизни, если мы от нее откажемся, во сколько раз больше? И теперь приходит папус в ту же камеру, где сидит раби Акива. И что он говорит? Папус, кто тебя привел сюда? Что он говорит? Ашрейха раби Акива. Счастлив ты, раби Акива, что тебя схватили за слова Торы, а папус пришел сюда из-за пустых вещей. То есть сейчас он уже говорит раби Акива. Значит, раби Акива научил его какой-то вещи. В другом месте написано, что в Талмудах написано, что были два брата, Люлианус и Папус. И когда евреи убили дочку императора, постановили, это возле Луда было, постановили римский наместник, что он убьет всех жителей Луда, если не придут убийцы. И пришли два брата, Люлианус и Папус. Гаон из Вильны объясняет, это тот самый Папус. И что? И сказали: мы убили. Он говорит: я знаю, это вы придумали, вы хотите спасти других, это вы хотите сделать, чтобы Творец сделал вам чудо, как он сделал Хананию, Мишаэлю и Азари. Они сказали ему: нет. Кто там был, когда было чудо с этими тремя великими еврейскими праведниками? Это был Навуходоносор. Он был великий царь, и они были великие праведники. А мы, кто мы такие? Мы, чтобы нам сделали такое чудо, и кто ты такой, чтобы оценить это чудо? И несмотря на то, что он знал, что это не они убили, он повелел, и их убили. И прошло долгое время, и пришли посланники из Рима, и железными прутьями разбили ему голову, этому самому наместнику. Говорит Талмуд: вы можете пройти, пожалуйста. Очень приятно видеть. Шаббат шалом. Что говорит Талмуд? О, какие люди, проходите. Здрасте. Говорит Талмуд: ни одно творение, то есть получается, что даже ангелы не могут видеть то место, которое получают те люди, которые отдали свою жизнь за еврейский народ. Это называется Аругей Луд, убитые в Луде. Но вот в той же книге, которую я цитировал, что благодаря тому, что раби Акива, у меня есть еще 15 минут, все-все, да. Благодаря тому, что раби Акива выступил против этого постановления римлян, это постановление было снято. То есть разрешили евреям учить Тору. Так вот, это то, что Рав Ицхак выучил из этой книги. Если выступает кто-то, кто отменяет вот это страшное постановление. А теперь я вам скажу. Самый большой убийца 20 века. Кто? Ну кто? Не знаете? Тогда я вам скажу. В Советском, то есть в России сейчас делали секер, делали исследование. Кто самый большой герой 20 века? Они написали в выводах, что это Гагарин. А на самом деле первое место занял Сталин и Машина. От 30 до 60 миллионов жертв своего района. Вы знаете, своей страны. Отправлялись телеграммы в город, вы должны в течение этого месяца убить такое-то количество врагов народа. Вы понимаете? Так вот, кто мог выступить против этого, я вам процитирую Талмуд. В трактате Хагига написано, есть такие души тех злодеев, которые, если бы они попали в одно поколение, они бы уничтожили весь мир. Два таких страшных злодея, Сталин и Гитлер. Так вот, они оказались в одном поколении, и это, слава Богу, что они выступили один против другого. Отец Рав Ицхака, Рав Бен Цион, Циюни, настоящая фамилия. Так он говорил, посмотри, до какого состояния мы дошли. Что мы сейчас просим, чтобы Сталин победил Гитлера. Вы понимаете, один злодей. Вы знаете, где учились люди СС, как строить лагеря? Они прилетали в Москву и учились у людей КГБ, тогда это называлось как
НКВД.
НКВД, как строить лагеря. Вы понимаете, кто был учителем? Когда Гитлер, какой-то процент он получил избирателей, и напротив него были коммунисты, социал-демократами, и они были большинством, если бы социал-демократы присоединились к коммунистам. Сталин дал приказ коммунистам, социал-демократам не идти. Так вы понимаете, кто привел Гитлера к власти? Так вот. Кто мог выступить против этого самого большого убийцы 20 века? Только тот, кто в лагере, на дне вот этого самого советского генома. Что он учил? Про храм, как жертвы приносятся в храме. И про то, как очищаются для того, чтобы учил Кодашим в Тару. Так вот, Пурим, все вы знаете эту историю, собрал он евреев и раз пересказывает им историю Мегилат Эстер, встает один еврей, Айзек Миронович, и говорит, что ты нам рассказываешь? Сталин, что, похож на твоего Амана? Он задумал сейчас убить 3 миллиона евреев Советского Союза. Уже построены бараки в Хабаровском крае. Там я был в Биробиджане. Тот, кто не знает, это граница с Китаем. Это бараки в одну досточку, да? А мороз минус 50-60. Это все, причем заранее планировалось то, что Рав Ицхак пишет в своей книге, то, что Сталин говорил Хрущеву, и это было записано, что по дороге были стихийные нападения русского народа на эти... На эти вагоны, в которых должны были везти евреев. И что говорит Рав Ицхак? Сталин, он только басар вадам, плоть и кровь. Кто знает, что с ним может быть через полчаса. На следующий день кто-то что-то слышал из-за границы. Когда у Сталина случилось кровоизлияние в мозг? Через 32 минуты. 30 минут, сказал Рав Ицхак. А после этого он трое суток говорил Тейлим, чтобы он не пришел в себя. И он подох. И после этого Рав Ицхак вышел из лагеря и так далее. Так вот, тот, кто может сказать Творцу, я делаю все то, что зависит от меня, а ты делай то, что зависит от тебя. Вы понимаете? Это то, что открывает нам царь Давид. Ашем цильхаль яд именеха. То есть Творец, как отражение моей правой руки. Правая рука что? Насколько ты открываешь ее Творцу? Насколько ты готов? Ровно так Творец тебе дает. И сказано, цади гозер, кадош баруху мекаев. Праведник постановил, Творец делает. Так вот это то, что я у него спрашивал. Какое право вы имели не есть, не кошерное из столовой брать? Какое право вы имели положить эти книги и тфилин, зная, что будут обыскивать? И вот это то, что он готов был. Я готов делать все, что зависит от меня. Найдут, я готов еще 10 лет, 15 лет. Но я не готов, чтобы эти святые вещи были куда-то брошены. Вы понимаете? Вот это называется хуцпешер к душе. То есть наглость святости. Тот, кто готов на это. И это то, что я нашел, это говорит Шлока душе. Это книжка Шней Лухот Абрит. И он говорит, когда еврей надевает тфилин, он очищает свое сердце, очищает свои мозги. Каждая заповедь очищает определенный орган тела человека. Но когда человек готов пойти на самопожертвование ради воли Творца, он очищается полностью. И тогда что происходит? Он постановляет, а Творец решает. Я хотел рассказать про коня в кипе. То есть намек только я вам расскажу. Это я работал в Хайском театре в Израиле. По профессии я театральный режиссер и актер. И ставили спектакль. У меня есть еще 5 минут, я, чтобы название осталось. Да? Ставили спектакль по рассказу Толстого. У Толстого он называется «Холстомер», а в Израиле он назывался «Сипурош Иисус», «Рассказ коня». Да? И на сцене табун коней, и главный герой – это конь, от лица которого ведется весь рассказ. И он рассказывает, как его загнал его хозяин, это царский офицер, который полная скотина и так далее. Такой очень трогательный рассказ. На сцене табун лошадей. У каждого дали такой кусочек деревяшки. Там пакля. Все вот так вот идут, машут хвостами, делают такое. И нужно было научиться делать, как делают кони. Табун туда, сюда, сюда, сюда. Все хорошо. И пригласили в Хайфу режиссера из Америки. Этот режиссер увидел у Толстоногова, тогда это Ленинград, этот спектакль, его он сделал в своем театре, потом на Бродвее, а в израильские театры это все как в Америке. Его позвали, и вот этот американский режиссер, еврей, ставит этот спектакль, тоже балетмейстер, пригласили, всех научили вот так вот скакать, все. И меня позвали играть в этом спектакле. И тоже замечательно все. Табун на сцене, все скачут, все делают как надо. И вдруг режиссер говорит, мне что-то мешает на сцене. Ну что такое? Все актеры израильские, ну что, все стараются, американские режиссеры. Да? И он говорит, не понимаю, не понимаю. Ну хорошо, продолжаем. Туда скачет табун, туда. Этот главный герой стоит, рассказывает на иврите все, что это. И вдруг он его прерывает, бьет кулаком по сцене. Говорит, я понял, что мне мешает. Цви, можно тебя? Я скачу не хуже других. Я, может быть, даже лучше этого. И делаю сюда, сюда. И все, он говорит, ты знаешь, я тоже еврей. И я уважаю твои религиозные чувства. Но мне мешает, что все кони на сцене, как кони, и только один конь в кипе. Но когда еврею из России говорят, что что-то нельзя, что мы делаем? Мы находим запасной выход. Я снимаю кипу, у меня большие заколки, я туда засовываю это все, скачу, как все кони скачут, все. И только после того, как уже этот спектакль шел по всему Израилю, это был как раз период Первой Ливанской войны, я был от Хаевского театра в Ливане, во всех местах перед солдатами нужно было выступать, так им было удобно послать меня. Я занимался пантомимой, я мог показывать что-то. И еще одного актера. В общем, все замечательно. А после этого я выступал в Париже, в Лондоне, вернулся. И через какое-то время пришел в Бейт-Мидраш и сел учить Тору. И я нашел книгу Гаона из Вильна. Она называется «Эвен Шлема», «Цельный камень». «Эвен» — это Элияу бен Шлом, «Эвен Шлема». И там он пишет, на что похоже тело человека? На коня. А на что похожа душа человека? На всадника. И вот представьте себе, находят дикого коня. И вот его привозят в стойло, он брыкается и так далее. И вот начинают его учить. На длинной веревке начинает его учить ходить по кругу. Проходит несколько недель, уже надевают на него седло, сбрую. И вот подходит всадник. Он пытается сесть на коня, конь брыкается. Наконец-то он садится и делает один круг, и конь поднимает круг, сбрасывает этого всадника. Что должен делать всадник? Потирать больные эти самые места, и опять идти к этому коню, и опять он на него садится, и опять он его ведет, и если конь хорошо себя ведет, он его, это, а если нет, он должен его хлыстом пару раз научить. И вот представьте себе ситуацию, этот всадник потратил огромные усилия, и вот уже конь слушает его, и тут всадник засыпает. А конь идет себе, скачет, скачет. Открывает глаза всадник, говорит, куда ты меня привез? Поворачивается к нему конь и говорит, надо было меня направлять, что ты спал. Это один вариант. А другой вариант, когда всадник направляет своего коня, и они поднимаются на самую высокую горную вершину. И там всадник сходит с коня и говорит, ты был хорошим конем. Мы расстаемся на какое-то время, но ты получишь полную плату. Так вот, когда я прочел то, что пишет Гаон из Вильна, он приводит там, что хочет конь. Скакать впереди всех других коней, чтобы возле него скакала самая красивая кобылица, и чтобы все его стойло было наполнено самым отборным овсом. Так вот он говорит, это борьба всадника с конем. И тогда я понял, чему научил меня этот режиссер, раввин из Америки. Он научил, что конь не может быть в кипе. Всадник должен быть в кипе. То есть, а что означает кипа? Как в России называлось это самое? Как? Что означает ярмолка? Я не знал, пока не пошел в ешиву и не начал учиться. Нет. Меня научили, что это два слова на арамейском языке. Ярей малка, трепещущий перед царем. Так вы понимаете, что такое? Конь не трепещет, а всадник может научиться. И это главная работа человека. Это я выучил от этого раввина, режиссера из Америки. Все, будьте здоровы, первый урок. С Божьей помощью.
Всего
хорошего. Гуд шаббас.